Руки вверх. На радио «Зенит».
Да, действительно, это программа «Руки вверх», программа о волейболе, о петербургском волейболе и о команде «Зенит» Санкт-Петербург. Я Вадим Шереметьев, напротив меня Тарас Тимошенко, начальник пресс-службы волейбольного клуба «Зенит». Тарас, приветствую.
Привет, да, это я.
Да, это вы. О волейболе, о «Зените» мы, конечно же, поговорим подробно, но чуть позже. А вначале я хотел бы начать вот с чего. Вы закончили факультет журналистики Российского государственного гуманитарного университета.
Было так, дело.
Да. Было дело. Да. Почему вы избрали именно журналистику в качестве вашей профессии? Вообще это было осознанно, это было случайно, может быть, и потом все пошло-поехало.
Более или менее не случайно, более или менее осознанно, потому что страсть к тому, чтобы чесать языком и писать какие-нибудь тексты о чем-нибудь, во мне развилась достаточно рано, с тех пор, когда, по-моему, во втором классе я написал свой первый материал, школьную стенгазету, о футбольном матче 2А и 2Б. Собственно, с этого началось мое журналистское портфолио. Ну а дальше как-то я докатился вот до жизни такой.
Учителя что сказали на этот текст? Похвалили?
Ну, он был пару раз подвергнут редактуре. В остальном, но это все-таки относительно вольное школьное творчество. Вот. Поэтому, ну, по-настоящему сильной редактуре он не подвергался. Угу. А тогда, по-моему, похвалили. Я, честно говоря, уже не помню. Мне как просто в голове сам этот эпизод сохранился, что еще была практика введения каких-то школьных стен газет в поздние советские годы. Сейчас эта практика, наверное, вообще умерла. Не знаю, честно говоря.
Но я тоже не знаю. Мы с вами достаточно давно в школе учились. Еще ведь был вариант, что вы могли стать военным, потому что ваш отец военный. Вот не было ли какого-то давления с его стороны? Мол, сын, зачем тебе журналистика? Иди лучше по военной стезе.
А у меня брат родной закрыл эту нишу. Выпускник Академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. Угу. Китай — город, город Москва. Угу. Вот, поэтому в целом у меня сложилось все более или менее нормально. Но так был какой-то период, когда он немножечко бухтел по этому поводу. Но чтобы он оказывал на меня по-настоящему серьезное давление, и у нас в жизни были какие-то серьезные конфликты по этому поводу. Нет, такого не было. Более или менее гладко прошло.
Когда-то давным-давно я работал в одной и петербургской газете. Тогда еще газеты были, причем в печатном виде. И вот редактор опрашивал, кто закончил журфак, кто учился на журналиста. Не поднял руку никто. Никто из 10 человек.
Я еще в историко-архивном институте учился. Это тоже РГГУ.
Ага. Но я к чему? Помогают ли те знания, которые вам давали в университете, на факультете журналистики, в вашей работе, помогли ли? Или действительно спортивная журналистика — это тот пласт, где можно прийти с улицы и спокойно работать?
Полагаю, что да. Ну, на самом деле любые варианты возможны. То есть как такового даже спецкурса спортивной журналистики непосредственно на журфаке у меня не было никогда. Но в любом случае это достаточно серьезная базовая подготовка с практикующими специалистами, начиная с техники речи и заканчивая опытным проведением учебных телевизионных эфиров, потому что у нас опытная студия на журфаке была. Поэтому, конечно, базовая работа над моей головой и преподавательским составом на журфаке была проделана достаточно большая. А потом, собственно, кроме этого, я уже с конца третьего курса журфака был практикующий журналист, сотрудник телеканала «Спорт». Всего этого я и работал, и доучивался параллельно, поэтому многое постигал уже на практике, в связке, в работе с теми, кто на этом деле уже собаку съел и крокодилом закусил. То есть, ну, допустим, в первый же день моей работы на телеканале «Спорт» я, допустим, познакомился в рамках новостной смены с Дмитрием Губерниевым. И это было неплохо.
Да, ну это хорошо. Ну и как, кстати, знакомство? До сих пор общаетесь или нет?
Да, от случая к случаю. Ну, просто в то время, когда я жил в Москве, мы просто в силу естественных причин, в силу наличия обоих нас внутри профессионального сообщества общались значительно чаще, сейчас существенно реже, но от случая к случаю случается. Да, если что, я знаю телефон Дмитрия Губерниева, но я его не дам.
Что касается вашей нынешней жизни, да, вы, насколько я знаю, иногда проводите встречи со студентами, даже своеобразный мастер-класс даете.
Вот, например, с завидным постоянством я никогда не отказываюсь, и буквально этой осенью я был и в Лесгофта, и на журфаке СПбГУ. Прям вот если у меня есть свободное время, я в любой вуз приду всегда, так что можете начинать приглашать прямо сейчас. Правда, у меня телефон выключен, поэтому лучше приглашайте после эфира.
Да, и если знаете телефон Тараса Тимошенко, конечно. Что касается вашего прихода, вашего общения со студентами, есть ли талантливые сейчас студенты, которые вот вы пришли и поняли, да, вот из этого студента выйдет толк в журналистике, потому что некоторые пессимисты говорят, спортивная журналистика немножко подсела, талантов стало меньше. Вот вы общаетесь напрямую с молодым поколением, что скажете по этому поводу?
Скажем так, есть те, на кого бы я с удовольствием сделал бы ставку, как на молодых потенциальных специалистов, и кого бы я взялся деятельно развивать. Скорее, как педагог, а не как руководитель. Угу. Вопрос в том, что я руководитель подразделения, у нас все-таки относительно небольшой офис и огромное количество текущей работы. В силу этого мне, по большому счету, некогда быть педагогом, и мне нужны уже готовые коллеги-специалисты.
Сколько человек в вашем подчинении? Вы начальник пресс-службы, значит, если подчиненный.
В штате SMM-менеджер, старший специалист пресс-службы, это мой фактический заместитель, и еще, ну, рядом со мной, в плотной связке со мной, работает менеджер по билетно-абонементной программе, плюс люди, находящиеся на аутсорсе, это админ нашего клубного сайта, это наш клубный оператор, это два фотографа, это аутсорсный дизайнер, который работает на «Зенит», проживая в Уфе.
Как же вы нашли такого человека? Почему?
В Петербурге интернет нет? Интернет бесконечен. В этом нет совершенно ничего удивительного. И найти друг друга можно, проживая, допустим, в Калининграде и во Владивостоке, и подружиться. Но все-таки лучше как-то находиться друг другу в часовых поясах, которые поближе. Вот. Рамиль у нас живет, получается, в двухчасовых поясах от нас. Поэтому мы худо-бедно нормально контактируем, когда он начинает писать, допустим, когда у нас в Питере 8 утра, а у него уже 10. Ему уже легко, нам еще не очень, но, с другой стороны, ему не очень легко, когда мы ему пишем в 8 вечера, а у него уже 10.
Ну, надо привыкать, а что, все-таки в волейбольном клубе «Зенит» работает.
Давно привык, уже не первый.
Да, работает человек. Главное, чтобы человек был хороший. Тарас Тимошенко у нас сегодня в гостях, начальник пресс-службы волейбольного клуба «Зенит». Прервемся совсем ненадолго. Тарас Тимошенко у нас в гостях, по-прежнему начальник пресс-службы волейбольного клуба «Зенит». Тарас, вы
по-прежнему начальник
пресс-службы. По-прежнему начальник пресс-службы и по-прежнему у нас в гостях. Вы за свою карьеру освещали много видов спорта, работали на чемпионатах мира и Европы по футболу, на Олимпиаде в Сочи вы работали. Провокационный вопрос.
Есть такой грех, да.
Да, провокационный вопрос. Какой вид спорта ваш самый любимый? Вот вы сейчас, конечно, можете сказать волейбол, потому что работаете в волейболе, а может быть, это все-таки не так?
Ну, если из летних, то точно волейбол. Из вариантов вообще. Если из зимних, это прыжки на лыжах с трамплина. Кстати, на лыжах с трамплина прыгал папа капитана нашей команды Ивана Яковлева.
Профессионально занимался?
Ну, достаточно серьезно в юности, насколько я понимаю. То есть там до уровня каких-то национальных сборных он не дорос, но в целом все было достаточно серьезно.
Да. По поводу прыжков с трамплина, даже я выписал вашу фразу. Комфортнее всего чувствовал себя комментатором прыжков на лыжах с трамплина. Почему? Вы так разбираетесь в этом виде спорта или просто его просто комментировать? Ну, прыгнет и прыгнет человек.
Нет, его комментировать не просто. Это очень сложный технический вид спорта, но мне в какой-то момент повезло. Я провел далеко не один день и не одну неделю рядом с парнями из сборной России, поколения Дмитрия Васильева, неплохо был знаком с тогда главным тренером России, немцем Вольфгангом Штайертом. И с поправкой на то, что еще у нас сборная России регулярно готовилась к зимнему сезону в швейцарском Айнзидельне, я еще чуть-чуть, ну, не то чтобы так приятельствовал, это громко сказано, но более или менее знаком с четырехкратным олимпийским чемпионом Симоном Аманом. Потому что швейцарская сборная свои сборы перед началом зимнего сезона проводила там же, в Айнзидельне, причем Симон Аман проводил их на трамплине имени самого себя. Там трамплин в этом тренировочном комплексе называется Симон Аман Шанце.
Круто, круто, трамплин.
Ну, такой живой человек-памятник, да.
Ну, а почему бы и нет? При жизни, да, памятник. То есть это дело случая. Да? То есть, если бы вдруг вы оказались в компании, там, не знаю, с условным Владимиром Сальниковым, да, легендарным пловцом, да, то, может быть, вы бы и в плавании, назвали бы плавание самым комфортным для вас видом спорта?
Нет, ну, не столько дело случая, то есть я осознанно контакт с этим видом спорта искал, мне это нравилось. с детства, правда, там, со времен примерно первых Олимпиад, которые я видел, то есть там плюс-минус с Эльбервилля соревнования по прыжкам с трамплина, я уже на нашем телевидении образца 94-го года в Лиллехаммере помню более чем хорошо. И потом, когда я пришел на телеканал «Спорт», а мы немножечко этапы Кубка мира, турне четырех трамплинов плюс прыжки там в контексте чемпионатов мира показывали, и просто нужно было где-то комментатора этого вида спорта найти внутри редакции, да, потому что это, ну, далеко не так очевидно и далеко не так просто, как найти комментатора, допустим, на биатлон или на футбол. Вот. Кандидатов всегда очень много, выбор всегда велик. А это была такая более или менее экзотика, да по большому счету и остается, чего ж там греха таить. Поэтому мне достаточно легко было получить свой шанс, я его с удовольствием получил, а дальше как-то отношения еще со спортсменами из сборной России завязались благодаря работе. В силу этого в прыжках с трамплина, начиная там, скажем, вот с 2004 года, и последняя трансляция у меня на матче была, наверное, году в 2019 в этом виде спорта, я провел по существу лет 15. И если измерить общее количество часов эфира моих в этом виде спорта, я даже не знаю, сколько, под 1000, наверное, на все про все.
Да, но сейчас вы в волейболе. Вот если придет человек и спросит вас, почему волейбол лучший летний вид спорта? Что в нем особенного, что его отличает от других, к примеру, от баскетбола и от того же футбола, да? Почему волейбол лучший вид спорта?
Да потому что он мне нравится, слушай. Если тебе не нравится, то ты можешь проходить мимо, а если ты со мной согласен, то давай вместе с тобой об этом поговорим.
Вы еще и сценарист, да? В 2021 году стали победителем конкурса «Энергия побед» в номинации «Лучший документальный фильм о спорте». Что это было?
Только это не 21-й, это 2012 год.
А, 2012, да, прошу прощения.
Это был фильм как раз о волейболе и о том, как сборная под руководством Владимира Романовича Алекна прошла свой сезон от мировой лиги, тогда Лига наций называлась «Мировая лига», до, собственно, Кубка мира. Несколько турниров были включены в этот фильм. Uh-huh. Как такое? Это было нечто вроде роуд-муви волейбольного по всей планете Земля. Вот. И главным героем этого роуд-муви был Владимир Романович Алекна, тогда еще, в общем, достаточно молодой тренер, хотя у него это уже был второй заход в сборную. Uh-huh. Ну и, собственно, как бы с этого-то все и понеслось. То есть вот в следующий сезон наша сборная выиграет Олимпиаду. Как раз после этого сезона 2011, которому как раз этот фильм был посвящен.
Да, 2012 год, знаменитый год в истории российского волейбола. Естественно, сейчас нет желания что-нибудь снять еще о волейболе, например? Может быть, вас посещает мысль, если есть свободное время, заняться чем-нибудь?
У меня есть молодые авторы, у меня есть прекрасный оператор и монтажер Виталик, у меня есть Кристина, молодой талантливый корреспондент. И в силу этого все, что касается нашего клубного контента и идей, и реализации, я стараюсь в большей степени доверять им и поменьше в это лезть, чтобы у них было максимум творческой свободы. А мое дело, как говорят в таких ситуациях, счета подписывать. Я вообще считаю, в принципе, что одно из главных качеств начальника любой организации от 5 человек до 5000 – это миссия из области HR, которая заключается в том, что людей нужно правильно расставить по своим местам и потом поменьше лезть в их работу со своим ценным мнением. И вот если с этой миссией в области HR ты справишься, тогда ты в жизни работать практически не будешь.
Но не всегда же такое бывает. Вот, кстати, есть же ряд руководителей, которые не могут убить в себе, скажем так, талантливых людей и действительно навязывают свое мнение другим.
А дело в том, что когда у них что-то получается, у меня стойкое ощущение, что это получается и у меня. Когда они рады и довольны, и я доволен, у меня стойкое ощущение, что вот вместе как коллектив мы все сделали правильно и удачно отработали. Главное, что получен результат. Это уже отталкивается от результата. Если с этим результатом все хорошо, я просыпаюсь утром, смотрю какое-то видео, сделанное нашей командой, то настроение улучшается, и я понимаю, что все отлично, надо просто продолжать двигаться дальше и по-прежнему продолжать поменьше лезть в процесс со своим ценным мнением, корректируя что-то точечно. ну, или просто участвую в каких-то организаторских моментах.
Ну хорошо, вы не лезете со своим ценным мнением, но, может быть, к вам лезут ваши подчиненные? Насколько часто интересуются вашим мнением, спрашивают совета, как сделать лучше, качественнее?
Регулярно. На любой их вопрос я всегда готов ответить. Начиная с самого простого, с идеи, как ты думаешь, это зайдет или нет, стоит ли над этим поработать. Ну и далее, да. Идем к реализации. Что-то реализуем, а что-то нет. Есть такие вещи, не скажу, правда, какие, которые стоят на стопе уже года два, по-моему. Рано или поздно до всего руки доберутся.
До прихода в «Зенит» вы интересовались волейболом. За какую команду болели и почему?
Да, я им не просто интересовался, я по юности в него еще и играл на спортшкольном уровне. Вот, но я москвич, вообще-то, и в силу этого с там, детских лет для меня такой ориентир в мире волейбола — это советский еще ЦСКА. А так, по большому счету, с учетом того, что я очень быстро попал в волейбол как профессионал, у меня не было вот именно там чисто болельщеского пристрастия к какому-то конкретному клубу. Оно зависит от определенного периода. Наверное, плотнее всего из всех клубов я когда-то был интегрирован в жизнь Великого Белогорья, с которым я постоянно пересекался в рамках работы на одних аренах, в разных городах, в разных странах, вплоть там до Европы в Лиге Чемпионов. Поэтому, ну, наверное, там, безусловно, в первой половине 2000-х моей любимой командой было Белогорье, вот генерации Тетюхина, Хомутских.
Шипулин.
Само собой, куда же без него, он просто отец этого проекта. И уже тогда в этой команде был мой хороший друг и поныне тогда еще совсем юный Игорь Колодинский. Хотя его время не портит, как хорошее красное вино, Игорек по-прежнему прекрасен даже в свои неюные годы.
Да,
сейчас играет в Турции.
Вы же, когда пришли в 2021 году в «Зенит», сказали, что Колодинский ваш действительно лучший друг, по сути. Ну, в волейболе, если.
Ну, для меня это просто было то, что он здесь есть. Для меня это было одним из не последних мотивов для того, чтобы появиться внутри санкт-петербургского «Зенита».
За 3 года работы в «Зените» ваше понимание в волейболе увеличилось? Или вы до этого волейбол знали досконально и, в принципе, ничего нового не обнаружили?
Нет, какие-то моменты корректируются, в том числе и с точки зрения возни со статистикой. Это, в принципе, как бы не является прямым направлением моей работы, да, потому что, по большому счету, моя работа — содрать матч-репорт у нашего тренера-аналитика Дениса Попова и банально разместить его на наших клубных ресурсах, на сайте, в соцсетях и так далее. Но в процессе общения с Дэном, а мы с ним достаточно много общаемся, мне многое интересно, мне кажется, я подрос в смысле понимания статистики и работы со статистикой, то, как это делают они. То есть я, конечно, еще даже близко не тренер-аналитик, прям вот вообще ни разу. Но где-то на полшажочка я подошел к самому Денису Попову. Слава ему.
Ну, а что
касается... Денис просто человек-компьютер.
Ну, а что касается работы главного тренера, да, вот вы же в ежедневном режиме общаетесь, наверное, с тренерским штабом, присутствуете на тренировках. Вам интересно вообще функционирование команды с точки зрения главного тренера?
Я мог бы из этого процесса не вылезать, потому что, в принципе, посидеть рядом где-нибудь на стуле и посмотреть на тренировочный процесс — это одна из вещей, которыми в жизни можно наслаждаться бесконечно. Можно бесконечно смотреть на то, как вода бежит, на то, как огонь горит, и на то, как люди работают. Вот. Мне вот прям это нереально в кайф, и я могу в зале Академии Платонова, пока парни тренируются, если бывает у нас там 2 тренировки в день, проторчать 2 часа утром, 2 часа вечером. Вопрос только в том, что надо еще работать когда-то.
Да, да, да. Совместить приятное с полезным.
Поэтому надо подниматься в офис и садиться за ноутбук. Вот. А в остальном, да, развиваюсь ли я, находясь около них, в смысле понимания волейбола, может быть, немножко. Но в первую очередь для меня это такой вид отдыха, я бы даже сказал, медитации. Находиться рядом с тренировочным процессом команды.
Угу.
Становится легче жить, и уходит желание выйти в окно, которое иногда временами появляется.
Но это не надо, этого не надо. Вы упомянули Колодинского. А кто в нынешнем составе «Зенита» самый креативный, скажем так, с точки зрения медийности?
Несколько кандидатур предложу сразу. Это не рейтинг, это просто перечень фамилий. Не надо их ранжировать. Воронков, Яковлев, Тихонов, Гребенников, Ананьев.
Ничего себе. А Титич?
Тоже, конечно, да.
Ну что ж, вот об этом мы, наверное,
Титич поговорим. Просто эксперт по всем вопросам, да и все.
Да, как вы сказали мне до эфира, переболтать его нельзя.
Да.
Продолжаем разговор с Тарасом Тимошенко, начальником пресс-службы волейбольного клуба «Зенит». Тарас, вы упомянули о своих коллегах, о том, что они постоянно в ежедневном режиме креативят и только креативят. Может быть, только когда спят, не креативят.
Вот за... Когда спят, они думают о том, как креативить, и о том, что завтра придется писать бумажки. Сиречь документы, потому что документы оборот никто не отменял.
Понятно. За три года вашей работы самый лучший проект, на ваш взгляд, который подготовила ваша пиар-группа?
Как всегда, это просто вопрос из области, назови мне, пожалуйста, свою любимую книгу и свой любимый фильм.
Ну хорошо, несколько
проектов. Давайте просто мы пойдем из последнего вертикальное конкурсное видео, которое мы размещали в своих соцсетях буквально несколько дней назад. Премьера у него состоялась 19 января, и главным героем этого видео является не «Зенит» и даже не кто-то конкретный из игроков нашей команды. Им скорее является наш актуальный российский мяч «Валар», который в данном случае в контексте этого видео находится в правильных руках просто. В руках наших парней. Mm-hmm. Вот, так что можете посмотреть, найти его несложно.
Мяч
в любой из наших сеток.
Мяч «Валар», ну, раз уж вы о нем упомянули, вы вообще сами его пробовали на ощупь?
Да.
Игроки все говорят, что не понимают, как играть, наверное, уже полгода прошло, но они...
Ну да, правда, немножко другое, но я на уровне своего любительского пинания мяча не настолько погружен в процесс и просто не исполняю настолько сложных технических элементов, чтобы для меня это было принципиально. Но по ощущениям, безусловно, немножко другой. Есть чувство легкого дискомфорта.
А было такое, что вы вставали на площадку и играли с профессиональными волейболистами «Зенита»? Ну, я не знаю, может быть, шутку или всерьез, просто вот решили поиграть в волейбол.
С старшими парнями просто на уровне там попинать мяч в дыр-дыр перед началом тренировки. Uh-huh. А так, чтобы там встать в прием и крикнуть Феде Воронкову «давай, подавай на полную». Я прекрасно понимаю, что серьезную подачу 110 километров...
Можете отлететь.
Я не приму.
За площадку.
Да не, я не умру, конечно, потому что вот этого еще никто не умирал. Вот, но в целом просто у меня нет шансов принять подачу 110 километров, даже если он подаст ее максимально удобно для меня прямо в руки.
Да.
И как бы зачем переутруждать Федю, ему работы в жизни и так хватает, кроме того, чтобы развлекать меня.
Можно отбить руки, а руки — ваша необходимая вещь для того, чтобы работать.
Я надеюсь, что все-таки главный инструмент —
голова.
Это голова, да.
Да, голова, ну а руки тоже. Часто ли в ваших проектах принимают участие непосредственно игроки? Вот вы упомянули, да, о командной фотосессии, да, но вот какой-то игрок, какой бы вы проект, может быть, выделили с участием игрока?
С участием игрока было очень хорошее новогоднее видео на Новый год с 2021 на 2022, участниками которого были Колодинский, Яковлев и Воронков, которые тогда делали оливье и непосредственно по завершении съемки сами же его исхомячили. Как молодые подрастающие организмы с вечно хорошим аппетитом. Есть они могут бесконечно.
Есть бесконечно не могут, а насколько бесконечно они могут участвовать в креативах? Вот как сложно бывает уговорить того или иного волейболиста, понятное дело, что вам нужно, да, чтобы, условный Гребенников принял где-то участие в каких-то акциях, да, условный Гребенников не очень любит это делать. Что вы предпринимаете в таком
случае? С условным Гребенниковым часто договориться достаточно несложно. Но вообще, это порой бывает такой некий переговорный процесс, который затягивается на несколько дней. Просто в силу того, что парни заняты. У них тренировочный процесс здесь, у них постоянные выезды. И после этого у них есть не очень часто выходные дни, которые... Порой на несколько недель вперед уже распланированы, как они будут их проводить. Проводить они их чаще всего будут семьей. Либо им нужно заниматься просто какими-то делами, которые в жизни возникают. Оформлять какие-то документы, ехать что-то покупать, что-то продавать и так далее. Поэтому просто вот в этом переговорном процессе сразу важно заранее предлагать им несколько дат, и вот в эту одну дату не упираться, прекрасно понимая, что там, допустим, у Андрюхи тысяча мега-многодетного отца, весь выходной день, в общем, все выходные дни на месяц вперед, безоговорочно расписаны под заботу с детьми и семьей. Это надо понимать. Поэтому, да, порой вот так вот по щелчку пальца на что-то договориться бывает непросто, но, опять же, мы стараемся очень часто все медийные активности, и свои, и то, что касается СМИ, привязывать к нашему месту работы, то есть к академии. Не фантазировать как-то максимально в духе, вот давайте сейчас мы снимем видео в 15 локациях про то, как у нас игроки всей команды гуляют по Питеру. Это красиво. Мы прекрасно понимаем, что с точки зрения логистики это процесс, который, ну, мы просто не потянем, да? Потому что там 15 съемочных локаций, всех нужно распихать по разным дням, и мы это просто будем снимать 2 месяца. Лето закончится, пойдет снег. Вот. Поэтому мы на такие идеи даже не замахиваемся, и в ситуации, когда мы стараемся как можно чаще привязываться к нашему рабочему месту, к академии, да, им проще, потому что они закончили тренировку, все окей, вот они на 40 минут в нашем распоряжении. Ну и ничего, как-то живем.
Но самое главное, что игроки все-таки хотят в этом участвовать, просто иногда бывает нет свободного времени, потому что...
В основном, да, могут поныть, вот, но нытье это такое неизбежное. Мне тоже иногда хочется поныть. Мы ноем вместе, но приходим к какому-то консенсусу.
Еще один немаловажный момент – это работа со СМИ, потому что, действительно, в каждом клубе хочется, чтобы про клуб писали, про клуб говорили. Желательно, конечно, в хороших тонах. Даже после поражения находили какой-то позитив. Как с этим обстоит дело в «Зените»? Довольны ли вы, как «Зенит» освещается в прессе?
Ну, с количественной точки зрения, безусловно, да. Потому что, если брать там чистые количественные показатели, то, в смысле... публикации с упоминанием «Зенита», который так или иначе генерирует клуб. Мы один из ведущих клубов в нашем виде спорта. И у нас только в ленте пресса выборочно в течение года на нашем сайте размещается, наверное, публикаций 800-900. Вот такой диапазон. А на самом деле их больше, ну, просто огромное количество рерайтов. Иногда нет никакого смысла распихивать в нашу ленту просто для количества. Элементарно учесть их в какой-то отчетности. А что касается там того, что публикации бывают комплементарными и некомплементарными, и нужно как-то вести отчаянную борьбу за повышение количества именно максимально комплементарных по отношению к нам публикаций, я считаю, что это совершенно не обязательно, потому что рынок СМИ — это жизнь, а жизнь состоит из черных, белых и серых тонов. И убедить средства массовой информации, как часть мира и мир в целом, что мы состоим только из одних сплошных белых полос, ну, то есть мы такое белое полотно, эта работа совершенно бессмысленна, это сизиф труд. Вот, мы просто, как и любой субъект бытия, да, мы тоже состоим из черных, белых и серых полос. Пусть мы будем в глазах СМИ, ну, вот такими, какие мы есть.
Но нормально. Это абсолютно правильно, на мой взгляд. Вот я зацепился за вашу фразу. 800-900 публикаций, это же огромное количество.
Нормально. На самом деле, если просто взять и составить по медиалогии какой-нибудь отчет там, с тегами «Зенит», «Санкт-Петербург», «Волейбол», то их за год будет... может быть, больше 2500. Просто, ну, грубо говоря, не все это имеет смысл даже читать.
Но и не всегда есть время.
Да, где-то упомянули вскользь, ну, упомянули, и ладно.
Ведется ли какая-то неформальная борьба за лучший, не знаю, самый креативный клуб в российской суперлиге? То есть вы наверняка следите, что делают коллеги.
Она ведется совершенно официально, потому что у нас под эгидой Всероссийской Федерации Волейбола и титульного спонсора Суперлиги существует медийный конкурс. Он идет в течение всего сезона. Там есть ежемесячные премии для медиаслужб клубов. И есть итоговая премия по итогам сезона, лучшей медиаслужбе сезона. Вот в декабре там лучшим стал Новоуренгойский «Факел» с одним из своих видео. А мы попали в число 3 лауреатов. Я надеюсь, что в январе будем первыми. Будем посмотреть.
И об этом мы узнаем уже, наверное, в феврале, да, получается, в начале февраля?
В начале февраля, совершенно верно, да. Потому что итоги декабря подводились в начале января.
СМИ всякие публикации в социальных сетях, креатив, ну и, конечно же, болельщики. Наверняка вы работаете с болельщиками, хотите, чтобы на каждом матче были аншлаги. Как взаимодействуете с болельщиками? Как вы, скажем, мотивируете их на то, чтобы посещать волейбольные матчи? Хотя посещаемость очень хорошая, учитывая, что все ситуации, да, нынешние, но тем не менее.
Работа с билетной абонементной программой в 21 веке – это всегда целый комплекс мер. Вот. Поэтому на чем-то одном, наверное, сосредотачиваться не стоит, чтобы не начинать здесь читать лекцию на отдельно взятую тему работы с билетной абонементной программой. Вот. Но в остальном я считаю, что нам, это, кстати, вот момент, который я хотел подчеркнуть, нам как минимум не хватает одного человека для того, чтобы у нас был, ну, не просто билетно-абонементный менеджер, а именно билетно-абонементный отдел.
Вы слышите, объявляется конкурс, да? Вакантное место в волейбольном клубе «Зенит».
Но я, к сожалению, вакансию не открывал. Такую ставку еще надо завести, а потом открывать конкурс. И второе, если просто, ну, там перейти к чему-то безусловно приятному и сосредоточиться на какой-то конкретике, на каком-то одном эпизоде, у нас, безусловно, очень милый фан-сектор, питерский прайд со многими девчонками, в первую очередь, из которого я постоянно общаюсь, и у нас там есть такое ядро, по-настоящему преданное этой группы, человек 5-6-8, которые постоянно ездят еще и на выездные матчи с командой, причем за свой счет. Мы за билеты не платим, и вот даже с точки зрения их креативности, желание каким-то образом поучаствовать в жизни клуба, мне с ними прямо в кайф, потому что они всегда поздравляют наших игроков с днем рождения, всегда с удовольствием и достаточно креативно откликаются на пожелание записать какое-то видео-поздравление, допустим, с Новым годом для парней. Мы это в соцсети не выкладываем, мы это показываем парням на новогоднем корпоративе, потому что это адресовано только им. Вот, но в целом там всегда все очень хорошо, и, ну, в принципе, там вот что ни попросишь, они там практически все готовы поддержать, поэтому, наверное, я не побоюсь этого слова, немножко пафосно звучит, питерский прайд является, ну, не то чтобы просто какой-то фан-группировкой, находящейся на трибунах, это практически часть клуба. Такое его внештатное подразделение.
Волейбол – интеллигентный вид спорта, и болельщики должны быть такими же интеллигентными. И мне кажется, вообще нет никакой вражды среди болельщиков разных клубов Суперлиги. Такого нет. Даже среди вот фанатских группировок.
Нет, нет. Отнюдь. Ну, может быть, есть только какой-то легкий скепсис. Он такой нормальный в контексте вечного противостояния двух столиц во всем. Есть легкий скепсис по отношению друг к другу у поклонников «Зенита» и «Динамо». Вот. Ну, ну, Москва-Питер, здесь понятно, да, что-то такого. А что касается, допустим, того же новосибирского «Локомотива», еще одной из сильнейших команд России и, собственно, нашего непосредственного конкурента, да, с которым мы регулярно грыземся за медали на внутренней арене, то у нашего фан-сектора и у фан-сектора «Лока» просто отличные отношения.
Да, и так и должно быть. Но, к сожалению, время наше неумолимо истекает. Нельзя не поговорить о нынешней ситуации в «Зените». 4 победы подряд. Что, команда как будто по заказу, да, закончился 2023 год, обрубили. 2024 год пошел, 4 победы, абсолютно новая ситуация.
Хорошо. Это, безусловно, хорошо. Это радует, это позволяет поднять настроение, поправить положение в турнирной таблице с поправкой на то, что происходит в других матчах. Появляются видимые шансы забраться в четверку сильнейших, а это важно для перспектив в плей-офф. При всем этом позитиве давайте сильно обольщаться не будем, потому что мы в 2024 году выиграли 4 матча у команд, у которых выигрывать, наверное, были обязаны. И все самое интересное начинается прямо сейчас, все самое интересное впереди. Впереди у нас испытание...
лидером!
Впереди у нас испытание... на профпригодность и состоятельность, я бы сказал так.
28 января, КСК-арена, матч «Зенит-Санкт-Петербург», «Зенит-Казань», «Зенитовское дерби», да. «Зенит-Казань» лидер чемпионата, ну и, конечно, надо не ударить в грязь лицом. Клюка, Полетаев, когда, спрашивают болельщики, когда они появятся на площадке, вообще что с ними?
О, это наша боль. Парни лечатся сейчас. И какого-то точного прогноза касательно того, когда это лечение дойдет до правильной финальной точки, мы сейчас, увы, сделать не можем. И это, конечно, максимально неприятно и для нас, это неприятно и для парней, но это то, с чем придется жить, увы, ребята вне волейбола надолго.
Ну, это, скажем так, было изначально понятно, что такое лечение будет длительное, или какой-то рецидив произошел вот уже в процессе лечения?
Ну, немножко разные ситуации у каждого из них, потому что Егор выпал из волейбола практически сразу же, да, с первых тренировок на втягивающих сборах в начале сезона. У Виктора была другая ситуация, потому что он какое-то время играл, он какое-то время находился в режиме ограничений и по тренировочным нагрузкам, и по игровым. Виктор Владимирович регулярно пытался заигрывать его, не заигрывать его в двух матчах подряд, через игру, даже через две игры, но даже при таком раскладе, увы, довести его не удалось даже не до конца сезона, а до конца первого круга.
Ну что ж, Тарас Тимошенко у нас сегодня был в гостях, начальник пресс-службы волейбольного клуба «Зенит». Тарас, вам удачи в ваших проектах, креативных побед в различных конкурсах. Команде, естественно, побед на площадке, ну и поменьше травм в волейбольном клубе «Зенит».
Очень хотелось бы.
До свидания, это была программа «Руки вверх», до встречи.
«Руки вверх» на радио «Зенит».